эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 14 января, и сегодняшняя программа «Атаком». О ней в городе ходили слухи, расстреляли, но она жива и свободна.
Национальность русская, я не русская, я украинка.
Сергей Кривонос, о 2014 году, Порошенко и Зеленском. И как на Донбассе колядовал черт в ватнике. После демарша, связанного с решением ПАСЕ вернуть делегацию России без возврата Крыма и прекращения войны на Донбассе, Украина решила вернуться на эту площадку. Решение об этом принял профильный комитет Верховной Рады, который контролирует и возглавляет, как и другие комитеты, партия Зеленского «Слуга народа». Ранее новая 28-летняя глава делегации Елизавета Ясько заявляла, что с Россией надо говорить, и она знает, как это делать. Почему Киев решил вернуться в Европу? Как отреагируют другие делегации стран Европы, поддержавшие Украину? И какую роль ПАСЕ может сыграть в поисках мира на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях экс-нардеп Украины, экс-член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Ємець, нынешний член украинской делегации в ПАСЕ и народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Бардіна, и Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» и член украинской делегации в ПАСЕ. Друзья, с вашей точки зрения, должна ли Украина возвращаться в парламентскую ассамблею Совета Европы? Должен ли там звучать ее голос, даже если, как показывает практика, его не слышат? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала о новостях передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Российские гибридные силы 6 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Васильевки, Зайцева, Луганского, Орехова, Новотошковского, Новолуганского. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 2 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Первое в 2020 году заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в четверг, 16 января, в Минске. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в переговорной группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. По ее словам, сегодня Леонид Кучма провел встречу со спецпредставителем действующего главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау. В ходе встречи стороны обсудили ход имплементации Минских соглашений и реализации договоренности лидеров стран Нормандской четверки в Париже. Также Леонид Кучма сообщил о несоблюдении режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований. Напомню, 5 декабря Хайди Грау стала новым спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Донбассу. На этой должности она заменила дипломата Мартина Сайдика. Волонтерский пункт парамедиков «Ангелы Тайры» близ Широкино в Донецкой области сгорел сегодня ночью. Об этом сообщила волонтер Юлия Паевская. По ее словам, сгорели медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один человек получил незначительные ожоги. По словам Паевской, предварительное возгорание началось из-за проблем с проводкой. Долги по заработной плате перед работниками негосударственного предприятия «Шахта имени Святой Матроны» в Торецке составляют 22 миллиона гривен. Такая цифра была озвучена во время встречи председателя Донецкой обладминистрации Павла Кириленко с представителями профсоюза работников угольной промышленности и руководством города. По данным пресс-службы администрации, во время встречи рассматривали вопросы ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечения электроснабжения шахты в объемах, достаточных для работы водоотливов и вентиляции, а также перспективы дальнейшей работы предприятия. По имеющейся у обладминистрации информации, на сегодня идет поиск источников погашения задолженности до конца текущего месяца. В Северске Бахмутского района и прифронтовой Красногоровке открыли 2 опорные школы после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Донецкой обладминистрации. Обе школы оснащены новейшим оборудованием и оборудованы удобной мебелью. Ведомство напоминает, что здание Красногоровской школы номер 2 в мае 2017 года получило значительное повреждение. В настоящее время в Донецкой области работает 22 опорные школы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 января, в Луганской и Донецкой областях выйдет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Донбасс
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Говорю слушателям громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Звоните к нам, участвуйте в нем. Наш номер 0800 300 403. С вашей точки зрения, должна ли украинская делегация возвращаться в парламентскую ассамблею Совета Европы? Как об этом решили в профильном комитете Верховной Рады?
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Они в городе ходили слухи, расстреляли. Подруга же верила, что Елена жива. 29 декабря на КПВВ «Майорск» открылись двери автобуса с пленными, которых отправили на обмен. И из него вышла женщина в футболке с нарисованным ручкой трезубом. Елену Сорокину из Первомайска Луганской области задержали на неподконтрольной территории за расклейку проукраинских листовок в 2018 году. Так называемый суд группировки ЛНР вынес приговор – измена родине. Находясь за стенках, женщина не отказывалась от своей позиции и рисовала патриотические рисунки. Во время обмена 29 декабря 2019 года Елена Сорокина ступила на свободную землю в футболке с надписью «Моя держава Украина». О том, что пришлось пережить в неволе, женщина рассказала Дарье Куриной.
С Еленой встречаемся в больничной палате. Она с соседкой, тоже освобожденная из плена группировки российских гибридных сил, вернулась с процедур. Женщина пытается говорить на украинском, но вскоре извиняется и переходит на русский. Говорит, что очень хочет заговорить на 100% на украинском, но когда нервничает, сбивается. Время от времени Елена начинает плакать не столько из-за пережитого в неволе, сколько из-за того, что не смогла дождаться дома момента освобождения территории. Хозяйка зоомагазина, так мы привыкли называть ее, готовя сюжеты о пленных.
Взяла меня на розклеювала я листівки до свята незалежності. Це був уже другий мій рік розклеювання. Погоріла я на всьому. Мене питали, навіщо я це робила. Я казала, що я поздравляла місцевих жителів з святом українських, тих, хто вважає себе українцем, хто чекає, що Україна повернеться. Всі вони казали, а багато таких, а я кажу, представте собі багато. За те, що я листівки луганці України, теж екстремісти мені дописали.
Вам не страшно було в захваченому місті проводити таку роботу?
Про українських позицій не скривала. Я працювала в магазине. Работала одна в магазинчике, ну, жить на что-то надо было. До 16-го года ждала, что Украина вернется. С чужими совершенно людьми всегда в любую конфронтацию вступала, когда я говорю, ну, вы поймите, люди, кто вас стреляет. Вы же не слушаете, вы же живете здесь уже сколько лет, вы должны понять, откуда стрелы, кто вас обстреливает, и что Украина вернется. Все открыто говорила. Я вот одна, у меня нет семьи, у меня нет детей, за которых можно переживать. Мне как-то все равно уже было. Уже так накипело. Вот. И вот сейчас, когда вышли у нас процедуру, женщина, медсанитарочка, и что она мне говорит, ну, вам надо ехать в Россию, брать российский паспорт. Я говорю, какой паспорт? Я говорю, что? Говорю, вообще что-то страшное творится. Мы так сюда хотели, что получилось.
А как в том окружении, которое уже и не ваше, отстаивать проукраинскую позицию? Что вас поддерживало?
На допросе был один ФСБшник, один нагибист, один ФСБ. Я не скрывала и смело говорила все, что я думаю. Говорила, что все равно Украина будет. На суде я говорила, что я не признаю вашей республики, я не ваша громадянка, я не изменница, у меня родина Украина, я не изменяла. Я не признаю вашего судилища, вот этого. Вы можете меня хоть на 30 лет осудить. Они мне говорят, тебе же родится 12 до 20, я говорю, хоть 30, говорю, вы меня осуживаете, говорю. Я уверена, что меня Украина моя обменяет. Есть процедура на суде, да, когда достаешь, тебя опрашивают фамилия, адрес, это, национальность. Национальность русская. Я говорю, я не русская, я украинка. На каком языке предпочитаете вести это? Кто-то уже из Донецких рассказывал о том, что сказали на украинском, но не соблюли. Говорили все равно на русском. Спросили. А я им говорила, я им сказала, мокшинскую мову разумею, может это мокшинская.
Где вас содержали и в каких условиях?
Я сидела на подвале, подвалы плохо вентилируемые, без окон, без ничего, без прогулок. Был случай, когда переводили в более глубокий подвал, там вентиляция чуть тяжелее, вентиляция плохая. Я полтора месяца в тумане не соображала, что со мной, не отличала день от дня. Я плохо ела, когда я сообразила, что это видно от нехватки кислорода, у меня уже так жало, сердце начало тарахтеть. Я начала стучать в дверь, меня все равно не слушают, больше одного предложения не воспринимают.
На обмене вы были в футболе. футболке с трезубом и надписью «Моя держава Украина». Как удалось там ее сделать?
Футболка взяла, подруга передала мне кроссворды, разгадывать много ручек. Я нарисовала, очень красиво была первая футболка, это летний вариант. Я рисовала в МГБ. А потом нарисованную я ее в полечке между двумя кульками с душевыми принадлежностями носила. Мы утром и вечером в душ ходили. И вот я еду туда с тобой и обратно. Потому что мы когда выходим, с малышом пройти, посмотреть про это, что у нас тут это, думаю, украдут. Или доложат же, что украдут. Я ее с тобой носила.
Генерал-майор Вооруженных сил Украины и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос с лета 2014 года принимал непосредственное участие в боях на Донбассе. Кроме прочего, он командовал обороной аэродрома в Краматорске. О том периоде и о нынешней работе в СНБО, как при президенте Порошенко, так и Зеленском, Кривонос рассказал в интервью телепроекту «Донбасс Реалии». Вашему вниманию его фрагмент.
По 2014 году мы знаем, что в начале июля украинская армия взяла под контроль Славянск и Краматорск. Но значительной части боевиков удалось выйти из, как мы тогда думали, окруженных городов. Вы говорили, что координаты той колонны, которая выходила во главе с боевиком Гиркиным Стрелковым, они у вас были, и вы их предоставляли командованию, но огонь почему-то по ним не открыли. Можете рассказать немножко больше об этой истории, потому что, мне кажется, она очень важна для дальнейшего развития событий на Донбассе.
Группы 8-го полка, которые работали в составе основной группировки, вели и сопровождали колонну, давали тоже координаты. Так же самое, как и мы давали координаты передвижения этой колонны и требовали огонь, огонь не был открыт. И когда противник начал выходить уже с самого Краматорска, на отрезке между Краматорском и Константиновкой достаточно мест, где можно абсолютно спокойно, не боясь поразить местное население, было уничтожить эти подразделения. И авиация, которая якобы вылетела, и мы направляли авиацию, координировали куда и как лететь, не открыла огонь. Почему? Задайте вопрос, тот руководил общей операцией.
Кто это?
Генерал Муженко. Какие мотивы у него были, потому что у меня на тот момент уже просто слова закончились. Я просто открытым текстом рассказал ему, что он нас слил и предал.
Вы считаете это предательством?
Абсолютно правильно.
Или это просто непрофессионализм?
Знаете, очень тяжело, сейчас время прошло, когда мне говорят, если бы ты смолчал, то, возможно, у тебя карьера сложилась по-другому. Я отвечаю все так, попробуйте вы смолчать, просидев 47 дней в окружении, понимая, что к тебе на помощь не придет никто в случае обострения ситуации, а так оно было бы и реально. И когда за твоей спиной стоят подчиненные, которые с тобой плечо в плечо обороняли этот аэродром, уровень восприятия реалии значительно обострен, чем сейчас. Это сейчас мы можем спокойно рассуждать, это сейчас мы можем спокойно анализировать, а тогда нет, было полутонов, было или черное, или белое. Так вот, как раз за счет того, что если вы не уничтожаете врага, значит, вы или способствуете врагу, да, или вы нас просто предаете. Поэтому было это и высказано.
Как вы считаете, если тогда бы эту колонну удалось остановить, как бы далее развивались события на Донбассе?
Если бы колонне был нанесен качественный и профессиональный огневой удар, и противник понес бы сильно разные потери, я думаю, что они бы не остановились в Донецке, а мчались бы, наверное, до самого Ростова. Почему? Потому что опыт других стран показывает, что с террористами не надо вести переговоры, террористов нужно уничтожать. И поняв силу нашей власти, силу нашей армии, они бы не останавливались. Они понимали, чтобы их всюду, где бы их ни настигли, будет ожидать кара. Кара за то, что они делают на нашей земле.
Судя по тому, что происходило далее, этот эпизод, возможно, отыграл некоторую роль в неназначении вас руководителем сил специальных операций, к созданию которых вы приложили очень много усилий. Вы согласны с такой трактовкой?
Возможно, такое и могло быть. Опять же, я не знаю, о чем общался тогда президент Порошенко с начальником генштаба и с каких точек зрения они принимали решение в пользу Лунева. Возможно, и такое было бы. Всю службу оставшуюся, когда генерал армии Муженко был начальником штабов, все-таки такие прохладные отношения были достаточно серьезные и длительное время.
Друзья, полную версию этого интервью смотрите и слушайте на сайте Украинской службы радио «Свобода», radiosvoboda.org.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. После демарша, связанного с решением ПАСЕ вернуть делегацию России без возврата Крыма и прекращения войны на Донбассе, Украина сама решила вернуться на эту площадку. Решение об этом принял профильный комитет Верховной Рады, который контролирует и возглавляет, как и другие комитеты, партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Ранее в одном из своих первых интервью новая 28-летняя глава делегации украинской в ПАСЕ Елизавета Ясько говорила о том, что с Россией надо говорить, и она знает, как это делать. Почему Киев решил вернуться в Европу вот в начале 2020 года? Как отреагируют другие делегации стран Европы, поддержавшие Украину в ее бойкоте? И какую роль ПАСЕ может сыграть в поисках мира на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях экс-народный депутат Украины и бывший член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец. Леонид, здравствуйте.
Доброго вечера.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединятся два нынешних народных депутата и делегата в украинской делегации. Это Марина Бардіна от фракции «Слуга народа» и Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады и член украинской делегации ПАСЕ, депутат от партии «Европейская солидарность». Друзья, с вашей точки зрения, обращаюсь к слушателям, нужно ли Украине возвращаться в ПАСЕ, должен ли звучать там ее голос, даже несмотря на то, что, как показывает практика, этот голос не особо слышат. Наш номер 0800-300-400-3, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Также ваши мнения и вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора, передадим их нашим гостям. Леонид, к вам первый вопрос. Вот узнали вы про эту новость, да, вчера Алексей Гончаренко не сообщил, сегодня уже принял решение профильный комитет Верховной Рады. Вот вы понимаете, зачем хочет украинская делегация вернуться в ПАСЕ?
Ну, власне, рішення уже прийнято, і, ну, треба виходити з того, що навряд чи буде якесь зараз рішення про скасування цього рішення. Тому українська делегація, очевидно, поїде, а це означає, що перед нею стоять завдання не рефлексувати на тему, треба було їхати чи не треба було їхати, а що робити вже там на місці. І, ну, що б я точно рекомендував усім членам української делегації, це, як було, власне, під час нашої роботи, забути про політичні дискусії, протистояння українського характеру в Україні, і там, ну, у нас є один інтерес, це український, і представляти його мають усі політичні сили. Власне, ті, хто мають досвід, я думаю, що однозначно поділяться цим досвідом з тими, хто його не має, ті, хто не мають, мають, ну, взяти як можна швидше цю інформацію до роботи, тому що роботи там надзвичайно багато, робота ця дуже непроста, ну, з усіх сторін, тому що член делегації – це не просто людина, яка приїхала туди, виголосила якийсь спіч і поїхала звідти. А, ну, власне…
Хоча так виглядить, що це така політична площадка, да, от прийшли, заявили свою позицію і йшли. Ну, для народа, да, для наблюдателей, что работа там такая, она больше на СМИ, да, на политическую, для того, чтобы озвучить политическую позицию.
Парламентская ассамблея Рады Европы, это был единый орган с переліку международных организаций, их много, который не был просто площадкой. Это была организация, которая мала право приймати резолюції, які є обов'язковими для членів-учасників Ради Європи, і вимагати їх виконання. В випадку, якщо якась із делегацій не виконувала резолюцію, на неї накладалися санкції відповідні. На жаль, через тиск Росії це правило було прибрано.
Механізм дав збій.
Ну, власне, він не просто дав збій, на вимогу окремо, якщо хочете, це уряд Ради Європи, це так званий комітет міністрів, були змінені правила роботи парламентської асамблеї. На сьогодні це дійсно більше площадка просто для розмови. Але, знову ж таки, для того, щоб тебе почули, ну, ти не можеш просто приїхати, сказати те, що важливо тобі або твоїй країні, і проігнорувати всі інші питання. Там є, як і в українському парламенті, комітети, і ці комітети працюють набагато, ну, в той тижневий сесійний час продуктивніше, ніж український комітет, тому що робота починається о 8 вечора, закінчується там об 11-12. Офіційно робочий день, де це 12 годин, з 8 до 8.
Дуже цікаво, да. Чим займаються ці комітети? От є якась от, ну, конкретний результат від роботи цих комітетів?
Ну, якщо хочете, питання, скажімо, цін на мобільні телефони теж залежало в свого часу від резолюції Ради Європи, або те, що, ну, як якщо з українських реалій, наприклад, для тих, хто утримується в СІЗО, дозволені сьогодні телефони мобільні для користування, це теж в рамках реалізації рішення Ради Європи через парламентську асамблею. Це питання не лише України, це всі країни-учасники Ради Європи виконали цю резолюцію і змінили внутрішнє законодавство у відповідність до резолюції. Бо якщо вони цього не роблять, до них приїжджає моніторингова комісія, і в такої країни починаються постійні тяганини з дискусіями, а чого ви не виконали, і кожен прем'єр, який приїжджає, український, кожен президент, який приїжджає, перш за все стикається з тим, що йому починають задавати питання, чому ви не виконуєте резолюцію Ради Європи, членом якої ви є, ви взагалі хочете бути частиною європейської спільноти чи ні, і санкції, і в тому числі
правозахідний момент, да?
Це я вам назвав лише такі яскраві, а взагалі це стосується усіх сфер життєдіяльності, і як гуманітарних, так і достатньо практичних і пов'язаних як з економічними моментами, так і з моментами цивілізаційними. Навіть питання того, як будуть врегульовуватися розвиток штучно artificial intelligence, тобто штучного інтелекту, вирішується на спеціальному комітеті Парламентської асамблеї Ради Європи. І це питання рано чи пізно перед суспільством стане вже руба, бо розвиток технологій він не зупиняється. І вже на сьогодні обговорюється те, яким чином обмежити і в яких напрямках обмежити розвиток цих технологій. Тому що ми розуміємо небезпеку, яка може
бути. Захистити приватність, анонімність людей.
Навіть не так. Де буде можливість втручання цих поки що інструментів штучного інтелекту в таких небезпечних, насправді, для суспільства сферах, якщо це в оборонці, де і хто буде приймати рішення про те, яка має бути реакція. Якщо це буде автоматична зброя, в неї мають стояти параметри, але штучний інтелект, він давно вже вийшов за межі простих параметрів. Він має можливість навчатися і приймати власні рішення. Звичайно, ці рішення не свідомі, але вони мають бути контрольовані, і де зупинити, знову ж таки, генетичні експерименти. Ми знаємо, що в Китаї вже є діти, народжені через зміну людського геному.
Поняли, да, вот круг вопросов, которым занимаются в комитетах, вы сказали вот достаточно дипломатично, да, но вот решение принято, украинским депутатам придется работать, придется сплотиться, но все-таки не выглядит ли это странно, вот с вашей точки зрения? Отказались от участия в знак протеста против возврата российской делегации, делегация там же продолжает работать, Украина возвращается. Непоследовательно со стороны Украины.
Власне, демарш тоді виглядав таким чином. Це була остання сесія. Останні дні сесії Росію повернули всупереч правилам і принципам самої парламентської асамблеї. Власне, принцип був дуже простий. Країна, яка не виконує рішення, отримує санкції, допоки вона рішення самої ж Ради Європи не виконає, буде під санкціями. А коли прийнято було рішення, відповідно, що скасовується сама можливість накладати санкції за невиконання рішень, тоді виникло питання, а взагалі для чого потрібна ця інституція, яка не здатна притягнути до відповідальності своїх же суб'єктів, які не виконують власні ж рішення. І тоді виникло питання взагалі, куди буде рухатись далі Парламентська асамблея Ради Європи і Ради Європи в цілому. Ряд країн, це ж не лише демарш України, це 17 країн було. І ряд країн просто заявили, що на даний момент, зважаючи на концептуальну зміну роботи і підходу до парламентської асамблеї, ми повертаємося до власних урядів, власних президентів, до власного народу для того, щоб спільно сформувати в кожної країни свою позицію з цього приводу.
Так,
і разом з коаліцією цих наших 17 партнерів, насправді їх більше було, просто підписалися 17, прийняти якусь спільну позицію, де Україна мала шанси очолити цей рух і повернути Раду Європи до тих базових принципів і цінності, на яких вона була заснована. На жаль, на цьому відбулися вибори в Україні, і це питання, м'яко кажучи, зійшло на ніт, тому що...
В Україні.
А інші країни, які орієнтувались тоді на Україну, яка була лідером і рушієм цього процесу, просто в якийсь момент сказали, окей, ми розуміємо, у вас там перевибори, делегація міняється, потім українська делегація взагалі не приїхала на першу сесію. Це, я вважаю, була стратегічна помилка, тому що в цей момент якраз відбувалось формування керівних органів, і відбувалося воно вже за участі Росії. І там, де Україна на кожен аргумент Росії мала давати свої докази, аргументи, яких у нас є, Україна не могла нічого дати в зв'язку просто з відсутністю. І очевидно, що керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи було зацікавлено в цьому, бо якраз була можливість юридична, щоб стара делегація взяла участь. Але Парламентська асамблея, точніше керівник Парламентської асамблеї, новопризначений президент, власноруч прийняла рішення, що оскільки на сайті українського парламенту було повідомлення про зміну делегації, то у нас нова делегація. І наскільки мені відомо, наш спікер Разумков мав достатньо жорстку заяву там на місці з цього приводу, тому що що таке повідомлення на сайті? Листа від України жодного не надходило. Тобто там визнали свою помилку, президент парламентської асамблеї сказала, як з українським літаком. Знову списали все на людську помилку, вибачилися і ніби проїхали, але... Довгий період парламентської асамблеї Україна просто була відсутня. Тому якщо стоїть...
в этом хотя бы был какой-то смысл, да, какой-то жест, какой-то символ, да, вот Украина не принимает участие в заседаниях ПАСЕ, потому что там Россия, которую Украина считает агрессором, которая аннексировала часть территории, сейчас возвращается.
Дивіться, це був би таке рішення було б логічним, якби Україна розглянула питання взагалі присутності в Раді Європи. Я, переконаний, нам ставити самим питання про те, що ми виходимо з Ради Європи. Це неприйнятно. Тоді у нас ніякої євроінтеграції не буде в принципі. Тому, а бути в Раді Європи і не бути в ПАРЕ, це, вибачте, тупість. Бо Росія вже з цим стикнулася. Вона ж перша свого часу здійснила такого роду демарш. На неї санкції за вимогу української сторони наклали. І Росія сказала, ах так, тоді ми припиняємо участь. І вони думали, що це буде півроку.
І сработало.
5 років вони намагалися повернутися зубами, ногами, корумпували президента Грамунта, возили його там ікрою чорною, кормили. Закінчилося тим, що ми Грамунта з ПАРЄ з позором викинули. Але Росія пішла просто не через парламентську асамблею, бо там ми тримали кордон. Вона пішла через комітет міністрів. А там не депутати, з якими можна говорити, там міністри. І, відповідно, цих 40 чимось міністрів, яких там «Північний поток-2», а також
«Козівки» в Франції, Германії.
Їх там набагато більше було. І ці міністри – це не депутати. Депутати несуть політичну відповідальність. Ті несуть відповідальність урядову. Їм поставили завдання, вони приїхали, відпрацювали. А коли комітет міністрів, уряд Ради Європи поставив перед ПАРЄ, уже, а він має право, згідно статуту Ради Європи, завдання змінити статут, то, в принципі, уже тут делегатам тих країн, які раніше нас підтримували, вже не було куди діватись. Хоча, як на мене, все-таки мораль і цінності мають бути глибші навіть за відданість уряду власної країни. І, для мене деякі речі були для всіх, мабуть, дикими. І я про це говорив там прямо з трибуни цим парламентарям, всім парламентарям Ради Європи, про те, що я не розумію, як Нідерланди, яких збили літак з їх дітьми, жінками, з їх громадянами, можуть самі закрити очі на цей злочин і повертати вбивцю Росію, а це є доконаний факт з доказами, якими надавали, сьогодні відбувається розслідування, і половина делегації їхня просто сховалася від сорому, а інша частина, яка була заточена на Росію абсолютно, коли не було Росії, найбільший голос чомусь російський лугав від такого депутата Кокса, якраз від Нідерландів, і це виглядало, дико и неприродненно для всех.
Давайте к нашему разговору подключим Марину Бардину, народного депутата Украины из фракции «Слуга народа», члена нынешней украинской делегации ПАСЕ. Она с нами по телефону. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина, поясните нашим слушателям, зачем Украине возвращаться в парламентскую ассамблею Совета Европы? Какая цель этого возврата, вы понимаете?
По-перше, Рада Європи, вона була і лишається для нас важливим стратегічним органом міжнародним, який, власне, і покликаний на захист прав людини. І зважаючи на ті всі процеси, які відбуваються у світі, зважаючи на повернення безумовне делегації Російської Федерації в ПАРЄ, ми все-таки приймаємо рішення долучатися до цього процесу правозахисного і разом з іншими країнами відстоювати права людини у світі.
Марина, вам не кажется, что немножко выглядит непоследовательно позиция Украины? Вот, допустим, и глава комиссии украинской делегации заявляла о том, что это может выглядеть странно, если Украина вернется. Вот цитата. «Мы же не можем просто взять и согласиться с возвращением российской делегации. Как это будет выглядеть для украинского общества? Это будет предательством, понимаете? Есть национальные интересы», — говорила она в интервью изданию «Левый берег». Что изменилось?
Критика, вона завжди існує. Ми не брали участі в попередній сесії, нас критикували. Ми вирішили повернутися і представляти країну зараз. Нас знову критикують, тому це такий константа, я би сказала.
Марина, я не критикую, я спрашиваю, да, вот что изменилось по сравнению с теми обстоятельствами, которые, ну вот были, они остались такие. Росія продовжує оставаться в ПАСЕ.
Да, я аргументую наведений вами коментар, але давайте врахуємо обставини, які були під час першої сесії ПАРЄ і які є зараз. Тобто перша сесія, вона була продовженням демаршу, який відбувся ще в червні українською делегацією, правда, коли була безумовно повернута Російська Федерація. Тобто ця делегація, Росія не виконала жодної резолюції з 10 прийнятих Радою Європи по відношенню до Російської Федерації, і вона безумовно була повернута. Разом з тим, зараз ми не стоїмо осторонь роботи у міжнародних інституціях. Ми розуміємо, що така правозахисна структура, де представлена парламентарі низки країн, є важливою для нашої дипломатії української. Тому ми абсолютно готувалися цей час і зараз повертаємося, вже маючи порядок денний, маючи певні наміри по роботі не лише відносно там анексії Криму, окупації частини українських територій, але безпосередньо апелюючи до прав людини в різних сферах інших, які не стосуються цієї воєнної ситуації на території України.
Марина, ваша вот глава делегации Лизавета Ясько говорила о том, что знает, как правильно общаться с россиянами, говорила о том, что нужно с ними говорить. Вот, может быть, расскажете, каким образом общаться с россиянами? Вы в делегации это обсуждали?
Ні, в нас такої комунікації внутрішньої не було. Я все-таки думаю, що це позиція окремої депутатки. І хочу сказати, що комунікація, вона може відбуватися на рівні, власне, роботи в комітетах, наприклад, да, де всі депутати включені в роботи. Але яка там безпосередня, персональна чи інша комунікація малася на увазі в словах Єлизавети Ясько, мені невідомо.
Ви плануєте общатися з росіянами в ПАСЕ чи просто будете працювати, ігноруючи їх присутствие?
Я буду працювати, виконуючи свої повноваження, пропонуючи свої проекти по правозахисні. Якщо вони стосуватимуться прав людини в Російській Федерації, вони стосуватимуться цієї історії. Та а про комунікацію якусь окрему, спеціально, навмисно, ні, я над цим питанням не думала насправді.
Марина, ви вже немножко сказали о стратегії, да? Можете немножко поподробнее розказати? От ви сказали, що є некі наработки вже у української делегації, некий план дійсно, що це буде?
Дивіться, я не можу коментувати стратегію всієї делегації, тому що це все-таки обов'язок голови делегації. Натомість я хочу сказати, що ми вже депутати попередньо обирали комітети, в яких вони будуть працювати, мій комітет з недискримінації та рівності, і я маю низку ініціатив по тому, щоб запобігати нерівності в країнах Європи.
Еще такой вопрос к вам. Планирует ли украинская делегация инициировать какой-то план по реформированию парламентской ассамблеи Совета Европы? Вот много говорят о кризисе, неэффективности этой площадки. Вот мы с Леонидом Ямцем говорим о том, что тоже, да, вот заявили, что после того, как вернули Россию, стала действительно такая в основном площадка для политических заявлений, потому что продемонстрировано пренебрежение к собственным принципам. Будет ли Украина инициировать реформу ПАСЕ и Совета Европы?
Насправді, з існуванням певної кризи я дійсно погоджуюся. Натомість хочу сказати, що це великий виклик реформувати, зважаючи на те, що ми спостерігаємо протягом останнього часу кризу не лише окремих інституцій, а загалом міжнародного права як такого. Проте хочу сказати, що в нас був вже власне представлений постійний представник Ради Європи Борис Тарасюк. Я думаю, що в консультаціях з ним можуть бути напрацьовані подальші стратегії для України, і, зокрема, щодо нашої участі в реформуванні інституції самої.
Благодарю. Це була Марина Бардіна, народний депутат від фракції «Слуга народу», один із членів української делегації парламентської асамблеї Совета Європи. У нас в гостях екс-член української делегації ПАСЕ, екс-нардеп України Леонід Ємець. Леонід, як вам?
Борис Іванович, як постійний представник сьогодні в Раді Європи, ну, це категоричний плюс. Я...
Очень опитний дипломат.
Ну, він не просто досвідчений дипломат, він ефективний дипломат. І тут ну, виклики стоять перед ним, та й перед нашою делегацією сьогодні надзвичайні. Їм буде, м'яко кажучи, дуже непросто, тому що на кожне наше слово буде лунати слово Росії, а вона має там своїх, ну, якщо хочете, пам'ятаєте, як в мульті... Про Мауглі, там у Шерхана був табакі такий приспішник. І, власне, у Росії теж є група таких табаків, які будуть бігати, тявкати з кожного питання. І Україні потрібно буде постійно знаходитися в конфронтації з Росією і їх цими посіпаками. Тому що на кожне їх голослівне брудне слово ми маємо давати аргументи. У нас вони є, на жаль. У нас є аргументи російської агресії, у нас є аргументи того, що і докази Росія винна в збитті малазійського літака, ну і дуже багато інших злочинів в Криму, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. І Україна має просто бити Росію на комітетах, на сесіях, на зібраннях, на зустрічах, на відкритих столах. І це має бути 12 годин весь сесійний тиждень. І кожен член української делегації ну, має діяти і працювати кожну хвилину.
А в чому преимущество України може бути? От ви самі говорите, делегація більше російська, да, і влияння її гораздо більше, слухати її гораздо краще, є лояльні члени від других делегаций от других стран. В чем может быть преимущество?
Я расширю те, що ви сказали. У них є медіа. Ви включите там в Страсбурзі телевізор, ви побачите як мінімум 3 російських канали, 2 з них англійською мовою, які будуть постійно нести пропаганду російську, натомість жодного українського каналу.
І його смотрять і делегати, да, наверное, ж эту пропаганду. Тож
звичайно, звичайно. У них є гроші. У них є спецслужби. Спецслужби надають їм інформацію, хто, де, як, кого, яка слабкість. І там кожен український делегат має розуміти, що за ним слежка зранку до вечора, і він не може зробити якусь дурню, бо це одразу стане відомо і буде використано проти нього.
А ви чувствовали таку слежку, да, коли працювали там?
Слухайте, ну вона ж не прихована насправді. Це все достатньо явно, і це було зрозуміло, тому, ну, розуміючи це, кожен має зрозуміти і ступінь відповідальності перед власною країною, він там не сам по собі представляє не себе, а представляє український народ і майбутнє українського народу. Тому роботи в цьому напрямку, ну, Росія веде неймовірно шалений тиск за власні інтереси. Що може протиставити Україна? Правду. І цього насправді буває більш, ніж достатньо. Тому що у нас є конкретні докази російської агресії не проти України навіть, а проти світового порядку, де порушуються права людей, ну, нехтується абсолютно. Людина зводиться до мізеру в інтересах Росії і Путіна.
Леонід, вам не кажется, що вже новий мировий порядок от ніким образом легітимізувався? І от возвращення української делегації теж в частності. Ну, от уже Крим анексірован, да, війна вела текуща на Донбасі, Україна уже в ПАСЕ. Уже, що, ну, уже, наверное, не получится вернуться к тому, що було раніше. Ізмінилось, може бути, настроєння самих делегатів, самих, от, самої Європи?
Росія і Путін затіяли всю цю історію із Кримом, із Донбасом, із Сирією, із багатьма іншими гарячими точками, з однією метою. Росію не влаштовувало, що за міжнародним правом і за стандартами світовими цивілізаційними, величезна країна з ресурсами, з армією, з ядерною зброєю, з грошима, має такі ж самі права, як і маленька країна, може, і взагалі без армії, і без нас, і без цього. І, ну, як для Путіна було, що у них один голос, наприклад, в міжнародному праві, що у них формально рівні права, хоча вони сильні, а там, ну, нещасна якась слабенька країна. Він почав ламати цей порядок, створювати світ, де сильний має більше прав, примушувати інших жити за цими правилами. І
покупати,
частина великих і сильних країн вона теж потягнулася, в принципі. Той же Китай, він хоча й не є явним учасником цієї світової агресії, але він не є антагоністом цих дій Путіна. Інші країни, для яких принципи і цінності є ключовими, такими, ну, як Сполучені Штати, які керуються при прийнятті рішень, в тому числі і питаннями захисту прав людей абсолютно чуждих їм країн і націй, вони протистоять. Україна, на жаль, є на вістрі цієї боротьби. І ну, це факт, який не залежить від нашого бажання. Але у нас є розуміння і докази, яким ми можемо оперувати. І що таке парламентська асамблея? Це депутати 48 країн. І ці депутати постійно змінюються. І їм треба давати докази російської агресії. Вони їх сприймають, бо це нормальні люди, які стали депутатами в цивілізованих європейських країнах. І вони нас чують краще, ніж чують навіть своє керівництво, яке там Росія може корумпувати політично чи напряму. Але вони відмовлялись часто виконувати вказівки власних урядів, тому що ми давали аргументацію. І вони не могли переступити через свої принципи і на чорне сказати біле або навпаки. І тут ми сильні, бо з нами правда. І цю правду ми просто маємо принести належним чином.
0800 300 403, номер прямого ефіра. Друзі, вважаєте ли ви, що Україна повинна повернутися в ПАСЕ? Давайте послухаємо слухателя. Здравствуйте, откуда ви?
Це Саша, Одеса. Вот я хочу разобраться, зачем вообще нужна эта ПАСЕ и как вот ее можно использовать. Вот как Российская Федерация хочет использовать ее. Они вот хотят легитимизировать свой режим. И делают это они тем, что вот становятся, являются членами этой организации и в этой организации замалчиваются их преступления. А вот как мы, Украина, можем использовать вот эту организацию? То есть по-другому просто разоблачать их преступления. Так вот, я сомневаюсь, что наши будут это делать, и вообще наши ли это вообще. Вот, и если в этой парламентской ассамблее Совета Европы обсуждают права и свободы отдельных граждан и целых народов, тогда нужно это, эти вопросы поднимать, правильно?
А почему вот вы сомневаетесь, что будет украинская делегация, вот давая доказательства?
Ну, я не слышал этого от предыдущей власти, от власти Порошенко, и сильно сомневаюсь, что власть Зеленского в этом отношении сильно будет лучше. Ну, то есть нужно нам говорить об этом в обществе. То есть вот мы сейчас это обсуждаем и говорить, ну вот от власти я сильных действий не жду. Вот я бы хотел еще продолжить. Вот если это касается вот так называемой Российской Федерации, тогда вот о чем нужно говорить? Нужно говорить об убийствах и запугиваниях журналистов, об убийстве той же Политковской или Марии Салье, об убийстве политиков того же вот, Немцова. Нужно говорить о том, что на Москве там вообще нету оппозиции. То есть те же Зюганов и Жириновский – это части той системы, как и этот псевдолидер протеста вот, Навальный. И все СМИ там тотально контролируются Кремлем. И нужно говорить об этом, что в том государстве тоталитаризм, и если с ним иметь дело, тогда ты являешься тоже сообщником этих преступлений, которые совершает Москва. И нужно, конечно, говорить о военных преступлениях в Москве, в Украине, Чечне, Сирии, Грузии, Молдавии.
Спасибо. Слушали вас. Давайте к нашему разговору Алексея Гончаренко подключим, депутата от фракции Европейская солидарность, члена украинской делегации ПАСЕ. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, как вам это решение комитета парламентского вернуться в ПАСЕ?
Я считаю, что не надо было уходить из ПАСЕ в октябре месяце. Я говорил тогда об этом. С моей точки зрения, это была ошибкой, потому что это очень важная международная площадка, где можно и нужно отстаивать интересы Украины, и нельзя ее оставлять просто под Кремль, чтобы там была только российская делегация и продвигала там только свою линию. Я, кстати, слышал кусочек разговора, когда ожидал включения. Ну, может быть, я не знаю, там второго гостя вашего, но, может быть, он не в курсе.
Леонид Емец, второй гость.
Нет, да. Это я первый гость. Это, скорее всего,
прослушатели, да, вы прослушатели, наверное.
Голос Леонида Емца я бы знал, да, слушателя. Так вот, я хотел бы сказать, что, кстати, мы вместе с Леонидом были вместе в делегации Украины в ПАСЕ в прошлом созыве Верховной Рады. И на самом деле эта делегация сделала, ну, я не скажу, что прям очень много, но реальные у нас были достижения. То есть нам удалось назвать происходящее, прекратить вот эту риторику о конфликте непонятном, я уже молчу там про гражданскую войну, назвать это то, что происходит на востоке Украины, агрессией российской, это впервые прозвучало в ПАСЕ. Нам удалось там, да, поднять вопросы и по украинским морякам, что стало базой для дальнейших решений морского трибунала, а потом фактически того, что они вернулись в Украину, и по многим другим вопросам. На самом деле нам многое удалось там сделать. И поэтому там надо быть и работать. Это моя точка зрения, я ее отстаивал с самого начала. Мне кажется, что правящая, ну, власть заняла очень странную позицию. Сначала заявила, что мы не едем. Ну, в принципе, такая, ну, как бы, такой демарш, он тоже, наверное, был бы возможен, тогда ему надо было держаться до конца. А сейчас мы все равно едем. Так лучше было ехать сразу в октябре, как я это и говорил, и работать. И мы из-за того, что мы не поехали в октябре, потеряли позиции во многих ключевых комитетах, мы потеряли доклады, теперь фактически в январе нам придется начинать работу, которую Украина сделала давно, сначала.
Алексей, как думаете, почему позиция Украины изменилась? Вот действительно, говорили в конце года, что ехать не собираются, а сейчас вот внезапно, да, решили отправить делегацию.
Ну, мне сложно сказать, потому что моя позиция, как я уже сказал это несколько раз, моя позиция не менялась вообще. И, кстати, в конце года, в принципе, в разговорах «Слуги народа», которые вошли в делегацию, они говорили, что они собираются ехать и подаваться. То есть, но у них, не знаю, кто у них принимает решение, но решение было принято изначально неверное, потом они какое-то время пытались, видимо, его защищать, ну, а потом все-таки поняли, что это решение ведет совершенно в никуда, и лучше поздно, наверное, чем никогда его менять, наверное, так. Но это надо спрашивать их, а не меня, я свою точку зрения выразил.
Алексей, вы общались вот с другими делегатами, да, депутатами европейскими, вот как они воспримут такую непоследовательность позиции Украины?
Ну, на самом деле, большинство подавляющее там будет рада возвращению Украины, потому что отсутствие Украины, оно действительно напрягало их, и там никто, никому там не нравится в Европе подобного рода моменты. Кстати, как бы мы могли бы, ну, как действительно возможно был бы бойкот, если бы он был не только со стороны Украины. Но есть такая группа «Балтик плюс», это балтийские страны плюс, там, Грузия, Украина. И среди них была коммуникация, и на самом деле, мне кажется, был момент, когда можно было попробовать добиться солидарного бойкота. Вот это была бы сильная очень позиция, если бы не только Украина бойкотировала. А так как нам удалось сделать в июне, после возвращения России, когда украинская делегация покинула окончание той летней сессии, и нас поддержали тогда вот эти страны, кроме них еще и шведы, и британцы, и ряд других стран. Это была бы сильная позиция. Но, к сожалению, мы ее не получили, и вот новой власти не удалось достигнуть с ними такой договоренности. Поэтому сейчас, конечно, все обрадуются возвращению Украины, потому что это как бы...
Кроме россиян, наверное.
Ну, естественно, да. Но я думаю, что, возвращаясь, нам надо не просто вернуться, как будто как ни в чем не бывало. Надо вернуться и сказать, мы не идем путем России, которая... На самом деле же после санкций она просто бойкотировала работу ПАСЕ. Они могли приезжать в Страсбург, но, находясь под санкциями, не хотели этого делать. Мы не идем их путем, мы конструктивны, но мы требуем, чтобы был согласован новый индивидуальный санкционный механизм. То есть уже коллективного, когда на всю делегацию накладываются санкции, это уже не может быть. К сожалению, это уже изменены правила Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Но индивидуальные санкции могут быть. И поэтому нужно потребовать вот эти моменты, то есть подсказать организации путь к определенному очищению. Я думаю, что многие в организации на самом деле понимают, что возвращение России было большой ошибкой, и те, кто даже летом это поддержал, уже сейчас их позиция меняется. Но нужно им подсказать выход из этой ситуации и жестко на нем настаивать.
Спасибо большое. Это был Алексей Гончаренко, народный депутат от фракции «Европейская солидарность», представитель Украины Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Скоро начнет там работу или нет? Ну вот к вам такой, наверное, вопрос. К нам часто звонят слушатели. С подконтрольной, неподконтрольной части Донбасса. И вот говорят, да, как достичь мира? Это самый такой частый вопрос. Да, где Страсбург, где Донбасс? Да, может ли ПАСЕ стать некой площадкой для вот разговора, поисков мира на Донбассе? Или это вот будет, скорее всего, место такого противостояния идеологическое между Россией и Украиной?
Дивіться, ну, Ви ж розумієте, депутати росіяни, які туди приїхали, вони власної позиції не мають. І стати площадкою вони не можуть. Вони там представляють інтереси єдиної Росії, власне, правлячої партії Путіна, мають заготовочки, написані в міністерстві, в МІДі їхнім, і заготовочки ці написані спецслужбами. Тому говорити про те, що з ними можливий якийсь діалог, ні. У них є монолог, який вони віщають там і насаджують свою ідеологію. Власне, мають на це гроші, медіа підтримку, і цим виключно і займається. Тому Україна несе і говорить правду, яка не подобається Росії, не сприймається з нею. І в цьому, а всі інші делегації, вони сприймають так чи інше ту інформацію, яку отримають. Власне, чи може бути це площадкою для діалогу? Навряд чи, оскільки росіяни не є стороною для діалогу. Діалог приймає рішення Путін, і якщо він їм доручить, то вони лише озвучать ті позиції, які він їм скаже. Для наших громадян, які живуть на Донбасі, які в голові крутиться питання, а де вони, а де Страсбург, з цими проблемами, і на що він потрібен, якщо не може стати площадкою для миру, то ну, хочете конкретно, наприклад, відповідь. Є такий суд Європейський з прав людини. І коли будь-який громадянин, в тому числі України, має право звернутися до цього суду для захисту своїх прав. Так от, на окупованих територіях, які формально юридично є українськими, Україна як держава мала б за міжнародними правом нести відповідальність за вбитих людей, за знищене майно, за
все, що відбувається,
те, що не здатна захистити інтереси власних громадян, але контролює цю територію все-таки фактично Росія. Так от, саме Парламентська асамблея Ради Європи через свою резолюцію дала можливість Європейському суду з прав людини, який, між іншим, теж обирається ПАРЄ, в своїх рішеннях виходити з позиції, що відповідальність і відповідальною стороною по спору є не Україна, яка формально має ці території, а Росія, яка фактично їх контролює. І саме через резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, де зазначено, що це є військовий конфлікт, де Росія є стороною і формально відповідальна за нього, то відповідальність несе не Україна, а Росія. І саме Росія буде відшкодовувати всі збитки, завдані нашим громадянам на цих територіях. Це є ну, фактичний конкретный вклад ПАРЄ в вирішення цього конфлікту.
Благодарю. Это был Леонид Ємец, экс-нардеп Украины, экс-представитель украинской делегации в ПАСЕ. С нами были также нынешние представители украинской делегации Марина Бардина от «Слуги народа» и Алексей Гочененко от фракции «Европейская солидарность». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по Донбассу Сергей Сивоха в телеэфире заявил, что церковь может помочь в урегулировании ситуации на востоке страны. По его словам, церковь, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, всегда была помощницей и отличалась миротворчеством. Как пишет газета «День», звучит хорошо, почти по-европейски. Вот только вопрос, какая именно церковь присутствует с обеих сторон линии фронта? Автор статьи Сергей Грабовский отмечает, что единственная церковь, которая действует по обе стороны линии фронта – Православная Церковь Московского Патриархата. Например, по словам автора, Церковь Московского Патриархата стала местом, где ночевали первые российские военные, прибывшие в 2014 году захватывать Крым. А вскоре на Донбассе священники УПЦ и МП занялись освящением флагов и благословением местных боевиков. Сам бывший так называемый министр обороны ДНР и полковник ФСБ Игорь Гиркин-Стрелков ранее заявил о том, что вся его личная охрана состояла из духовных сыновей, монахов и монахов Святогорской лавры. Подробнее читайте на сайте издания. Украина продолжает забирать своих граждан из российского плена. Только в прошлом году прошли два крупных обмена, напоминает еженедельник «Украинский тиждень». Издание отмечает, что уже анонсирован следующий обмен, в списке которого, наконец, должны попасть крымские татары. При этом, как пишет автор статьи Денис Казанский, есть подозрение, что после декабрьского освобождения украинский обменный фонд, как бы это цинично ни прозвучало, обеднел. Возникает вопрос, как и кем Украина сможет заинтересовать россиян и их сторонников в дальнейшем. остается предполагать, как пишет автор, что Украине придется идти на определенные политические или экономические уступки в вопросах газа, Крыма или федерализации. И все это в условиях, когда Россия фактически имеет неограниченное количество потенциальных заложников. Ведь на территории оккупированных Крыма и Донбасса живет несколько миллионов человек, плюс еще несколько тысяч находится на территории России. А в Украине до сих пор нет действенной стратегии, которая позволит, во-первых, обезопасить украинских граждан от возможных политических преследований и, во-вторых, избежать дальнейшего шантажа Кремля. Подробнее читайте в статье «Цена обмена». В начале января заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин заявил, что в Украине намерены провести тотальную перерегистрацию переселенцев. Зачем же? Над этим вопросом разбирались журналисты газеты «Донецкие новости». По словам Калинина, эти другие цифры помогут правительству понять реальную потребность переселенцев в жилье. Газета пишет, что эти слова немедленно посеяли тревогу в среде пенсионеров-переселенцев. Некоторые из них за благим намерением правительства разглядели желание остановить пенсионные выплаты некоторым переселенцам и таким образом сэкономить бюджетные деньги. Как отмечает издание, это напоминает идею экс-министра труда и социальной политики Андрея Ревы, высказанную им в декабре 2017 года. По его словам, по факту из 1,5 миллионов зарегистрированных переселенцев адресную помощь получают всего 200 тысяч человек. Это дает основание усомниться в реальном количестве переселенцев. Как пишет газета, усомниться в данном контексте – это означает прекратить выплаты. Подробнее в статье «Очередное пенсионное обрезание для переселенцев».
Пять лет назад упала метеовышка Донецкого аэропорта. Это был практически конец обороны аэропорта. 21 января российские гибридные силы подорвали новый терминал с последними, кто там оборонялся. Мой коллега Дмитрий Джулай вспоминает основные события битвы, которая длилась 242 дня.
242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. Новий термінал аеропорту Сергія Прокоф'єва відкрили у травні перед стартом Євро-2012. 7 мільярдів гривень коштувало державі будівництво литовища. Ним встигли скористатися близько мільйона пасажирів. Однак «Руська весна» і самопроголошена ДНР поставили крапку в мирній історії аеропорту. Наприкінці травня 2014 року бойовики із угрупування «Восток» зайняли підходи до литовища і проникли у новий термінал. Їх зупинили бійці 3-го полку Кіровоградського спецназу, які ще з квітня стояли тут на варті. За два дні спецпризначенцям вдалося вибити проросійських бойовиків із аеропорту. Ще 8 місяців цей стратегічний об'єкт залишатиметься під контролем української армії. Цілодобово штурмувати Донецький аеропорт сепаратисти та проросійські бойовики розпочали у вересні 2014 року перед підписанням Мінських угод. Проти захисників ДАПу бойовики використовували гради та артилерію, атакували під прикриттям танків та БМП.
Будівля вже це була як швейцарський сир. Стін там майже не було, сховатися нема де.
Міняти кіборгів, постачати боєприпаси, воду та продовольство стало найнебезпечнішою справою. З початку 2015-го захисники аеропорту фактично перебували у повному оточенні. Стояли сильні морози. 16 січня Генштаб розпочав операцію із деблокування аеропорту. У цей час бойовики підірвали перекриття між поверхами. Оборонці ДАПу, поранені і контужені, чекали на підмогу. Але у тумані група з деблокування вийшла на позиції супротивника і потрапила у полон. За даними Генштабу, за 242 дні оборони ДАПу загинув 101 військовослужбовець. Поранень зазнало 440 людей, 9 пропали безвісти.
А сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинские спасатели вернулись из Ирана, где они работали на месте катастрофы самолетом международных авиалиний Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сообщил, что из Ирана также вернулась часть украинской экспертной группы, работавшей на месте падения самолета. Напомню, самолет «Боинг» авиакомпании «МАУ», который летел из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете. В
Ранее 11 января после нескольких дней возражений официально признали свою вину за сбитие украинского самолета силами своей противовоздушной обороны, которую они назвали ошибочным. В Воздвиженке Покровского района накануне вечером произошел взрыв. Из-за детонации боеприпаса в жилом доме получил ранение человек. Он в тяжелом состоянии в больнице. По информации полиции Донецкой области, 22-летний мужчина пытался разобрать боеприпас. Инцидент квалифицировали как несчастный случай. Граждане Украины значительно меньше пересекали границу с Россией в 2019 году. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По их данным, почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Также, по данным ГПСУ, в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекали границу с Белоруссией и Молдовой. Кроме того, по данным пограничников, пассажиропоток с Евросоюзом в прошлом году оставался на уровне 2018 года. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Игорь Исхаков, звукорежиссер прямого эфира. Ищите больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там вы можете с нами связаться, предложить свои темы для разговора в студии и наших сюжетов. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».